Сегодня мы поговорим о христианской морали, о нормах поведения христианина. Конечно, некоторых слушателей могут смутить и даже покоробить некоторые фразы типа «современной культурой управляет дьявол». Да, вынужденные сопротивляться нашествию поп-культуры, современные христиане бывают чересчур категоричны и требовательны, но надо признать, на их стороне есть убедительные факты. Стремительный упадок морали по всему миру, потеря основных духовных ценностей, невиданная распущенность. Но обидно, однако, если христианство принимается лишь как религия запрета. Наоборот, христианство – это религия свободы. В первозданном смысле, скорее, весть свободы. Именно в лоне христианства родились величайшие достижения человечества, которые вошли в сокровищницу мировой культуры. Именно в христианстве свобода человеческого духа трансформировалась в божественные произведения искусства. Во второй части нашей беседы мы поговорим о принципах морали, необходимых в христианских учреждениях. Одним из самых спорных вопросов для современных верующих является вопрос о христианских нормах поведения, о том, как надлежит вести себя христианину. То, что одни христиане считают дозволенным или допустимым, другие называют грехом. Причем и те, и другие вполне искренние христиане, преданные вере. С обоих сторон слышатся осуждения и обвинения. То в бездуховности, то в косности, то даже в лицемерии. Все это приводит к болезненным трениям, а иной раз и к открытому разрыву отношений между членами тела Христова. Подобные конфликты далеко не новость. Почти с самого начала существования Церкви каждое новое поколение христиан должно было решать, что правильно. Это обсуждал уже Иерусалимский собор, о котором мы читаем в Деяниях апостолов, в 15 главе с 1 по 31 стих. И об этом постоянно шла речь во втором и в третьих веках истории Церкви. Один из церковных авторитетов того времени, Тертуллиан, писал трактаты о зрелищах и о женской одежде. Зрелища представляют собой полный обвинительный акт против цирковых, театральных и спортивных представлений. По мнению автора, подобные развлечения абсолютно несовместимы с верой и моральным обликом христианина. В не менее сильных выражениях написаны и две книги «Женская одежда». В III веке об одежде христианок писал и современник Тертуллиана Киприан. Его перу принадлежит труд «Одежда девицы». Нетрудно убедиться, что христианская литература в каждом веке отдавала должное подобным темам. Некоторых христиан раздражает тот факт, что искренне верующие, спасенные люди, одинаково жаждущие исполнять волю Господа, расходятся во мнении о том, что можно и чего нельзя делать. Этим христианам непонятна причина подобных расхождений. Такие расхождения возникают в результате двух основных фактов. Первое. У каждого человека свое представление о том, что хорошо, а что плохо. И второе – это представление, человеческая совесть, является результатом культуры и условий, в которых формируется личность. У каждого человека свои представления о том, что правильно, а что неправильно, но он прилагает эти представления к жизни в соответствии с той культурой, в которой он вырос и которая научила его этим представлениям. Таким образом, то, что правильно для человека одной культуры – неправильно для человека другой культуры. Даже у людей одной культуры эти представления могут различаться в зависимости от их субкультуры. Люди растут в разных семьях, районах, городах, принадлежат к разным церквям, посещают разные школы. Каждый из этих факторов оказывает влияние на формирование их сознания. Поэтому нет ничего удивительного в том, что христиане расходятся во мнении о том, что правильно, а что нет. Ввиду всех этих различий и расхождений, очень важно, чтобы у всех христиан было какое-то общее руководство для поведения. Ни один христианин не согласится с другим в каждом вопросе, касающемся поведения. Поэтому христиане ни в коем случае не должны навязывать друг другу свои представления о нормах поведения. Для того, чтобы люди прислушались к такому руководству, нужно, чтобы оно исходило из более авторитетного источника. Каждый истинный христианин считает Богодухновенное Писание высшим авторитетом в вопросах веры и жизни. Поэтому, естественно, обратиться за подобным руководством к Писанию. Бог дал христианам указания, касающиеся нравственного и бытового поведения. Цель нашей сегодняшней беседы – проанализировать, что говорит об этом Новый Завет и каким образом это руководство можно применить в нашей жизни. Если бы во всей Вселенной существовал только один человек, такое руководство было бы не нужно, кроме одного пункта. Человек не должен оскорблять самого себя. Но дело в том, что на Земле множество людей. Никто из нас не живет на необитаемом острове. Наши дела и мысли неизбежно влияют, по крайней мере, на одного человека, но чаще на многих людей. Даже если человек замурует себя в бронированной камере и полностью изолируется от общества других людей, он все равно будет влиять своими делами и мыслями на другое существо. По крайней мере, его поступки затронут Бога, являющимся вездесущим существом. Итак, все наши поступки и дела неизбежно влияют на кого-то другого, поэтому христиане и нуждаются в руководстве, определяющем нормы христианского поведения. Указание первое. Богу известна каждая мысль и каждый поступок всех, без исключения христиан. Поэтому христиане не должны допускать мыслей и поступков, оскорбляющих святость Бога. Таким образом, первое указание, определяющее поведение христианина, звучит так: «Не оскорбляй святости Бога». В Священном Писании мы находим присущие Богу четко выраженные, безусловные нравственные характеристики, дающие ясное представление о Его святости. Природа Бога не меняется, поэтому не меняются и нравственные нормы, характеризующие ее. Эти нормы обязательны для всех людей, всех культур, всех времен. Человек не имел и не имеет права решать, соблюдать ли ему эти нравственные установления или нет. Он обязан соблюдать их независимо от своих желаний. Можно сомневаться в этих установлениях, можно подвергать критике и даже отрицать, можно спорить об их ценности и пытаться изменить их. Но их можно изменить или уничтожить, только изменив отношение к Богу или порвав с Ним. Эти нравственные нормы, открытые Богом людям, определяют, какое поведение с Его точки зрения является неправильным. Например, с точки зрения Бога недопустимой является половая безнравственность, будь то внебрачные связи, прелюбодеяние или гомосексуализм. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Нельзя красть. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Нельзя лгать. Послание к Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Нельзя убивать. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих, 22 глава, 15 стих. Нельзя заниматься спиритизмом. Откровение, 21 глава, 8 стих, 22 глава, 15 стих. Недопустимо идолопоклонничество. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Нельзя быть жадным. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Нельзя бунтовать против установленной Богом власти. Послание к Ефесянам, 6 глава, 1 стих. Послание к Римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. Нельзя издеваться над человеческим телом и душой и отдавать их во власть алкоголя, наркотиков. Они должны подчиняться только Богу. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, 19 и 20. Нельзя употреблять грязные слова и выражения. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Эти Божьи нравственные установления относятся не только к делам и поступкам христиан, но и к их мыслям и чувствам. Об этом говорил Христос в Нагорной проповеди. Гневающийся на другого человека совершает убийство в сердце своем. Человек, смотрящий на женщину с вожделением, прелюбодействует в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 по 28 стихи. То есть Бог запрещает дурные помыслы и желания. Поэтому необычайно важно, чтобы христианин контролировал не только свои поступки, но и мысли. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Но для этого он должен также тщательно контролировать то, что он видит, читает или слушает. Книга Иова, 31 глава, 1 и 7 стихи. Иов говорит, что он положил завет своим глазам, чтобы не помышлять о девице. Потому что он знал, что сердце следует за глазами. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Иоанн, говоря о похоти очей, подразумевает похоть, порожденную тем, что человек видит. Поэтому христианам не следует читать, видеть или слышать вещи безнравственные, соблазнительные. Они не должны даже и говорить о безнравственных делах окружающих их язычников. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12 стих. Их мысли должны носить возвышенный духовный характер. Послание к Колоссянам, 3 глава, 2 стих. В свете всего сказанного совершенно очевидно, что нормы поведения современного общества противоречат нравственным установлениям Бога. Христианам следует воспринимать эти противоречия как неизбежную принадлежность повседневного существования, ибо современной культурой управляет дьявол, враг Бога. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. С момента падения человека дьявол старается внедрить в культуру вещи, полностью противоречащие нравственным установлениям Бога. Все мы растем и живем в сфере культуры, подчиненной дьяволу. Эта культура определяет наше сознание, понимание того, что хорошо и что плохо. Под ее влиянием человек начинает считать правильным то, что Бог считает ошибочным. В результате человеческое сознание может становиться неверным указателем того, что хорошо и что плохо. Когда человек становится христианином, его совесть не переключается автоматически на понимание норм поведения, совпадающие с нравственными установлениями Бога. Сознание человека должно постепенно перестроиться. Это болезненный процесс. Но если человек собирается вести себя так, как положено члену Царствия Божия, он должен привести свои нравственные представления в соответствии с божественными нормами поведения. Об этом говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 17 стих, 5 глава, 17 стих. Христиане не должны поступать, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей. Христиане должны обновиться духом ума. Павел возвращается к этой мысли в послании к Римлянам, в 12 главе во 2 стихе, где он указывает, что христианин, истинно преданный Богу, не должен сообразоваться с веком сим, а должен преобразоваться обновлением ума. Слово апостола Павла, которое в греческом соответствует русскому «сообразоваться», в разное время имело много значений. Так говорили об умении приспособиться, что называется еще конформизмом, а в общем обо всем, что противоречит правде и реальности, что ненадежно и приходяще, и может измениться в любую минуту. Павел подчеркивает контраст между настоящим дьявольским веком и грядущей вечностью божественной праведности. Сущность настоящего века определяется его духом, целями и тем, кто управляет им. Дух его – дух эгоизма, а не любви. Цель его – радовать себя, а не Бога. Управляет им зло, а не Христос, которого он отвергает. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Обновление ума – это постепенное преобразование человека, приближающее его к грядущей вечности божественной праведности. Это восстановление нравственного аспекта божественного образа в человеке. Это восстановление не оставляет христианина пассивным. Он должен сам деятельно добиваться духовного преобразования. Из всего сказанного можно понять, что апостол Павел советовал христианам сторониться приходящих увлечений, мод и тенденций, присущих современному веку, ибо все эти вещи только кажутся реальными и хорошими. В действительности же они дурны и иллюзорны. Христианам не следует перенимать нормы поведения современного века. Они должны следовать Божьим, то есть божественным, нравственным установлениям. Таким образом, можно сказать, что отношение христиан к современной культуре должно выражаться в неподчинении веку сему. В связи с этим Джон Мюррей пишет: «Нет более глубокого вопроса, касающегося конкретных и практических подробностей жизни, чем вопрос о том, каким нормам поведения нам подлежит следовать, каким правилам нам следует подчиняться. Мы знаем, как тяжело пытаться вести себя не так, как принято в окружающем нас обществе, но мы не должны перенимать существующие в нем нормы поведения. Это значит, что мы не должны в этом мире следить за модой. Бог требует от нас неподчинения культуре в тех случаях, когда требования современной культуры противоречат его нравственным установлениям. В других сферах жизни он этого не требует. Кроме того, неподчинение, требуемое Богом, носит иной смысл, чем тот, который вкладывает в это понятие современная культура. Сегодня мы говорим о неподчинении нового поколения образу жизни старшего поколения. Такое неподчинение, по сути дела, означает подчинение образу жизни, принятому собственной возрастной группой. Неподчинение, требуемое Богом, это отказ подчиниться образу жизни, присущему любому поколению или группе, включая и свою собственную, если этот образ жизни противоречит божественным нравственным установлениям. Настоящее испытание мужества – это способность не подчиниться нормам поведения собственного ближайшего окружения человека. Именно в таких случаях христианину часто приходится отказываться от традиционных привычек, свойственных кругу его ближайших друзей. Своим неподчинением христианин осуждает неверные нравственные нормы культуры. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 1 по 11 стихи. Таким образом, перед каждым христианином стоит выбор – перестроить свое сознание в соответствии с божественными нравственными указаниями или отвергнуть эти установления и продолжать следовать нравственным нормам культуры нашего века, являющейся частью системы мира, действующей под влиянием дьявола. Именно потому, что некоторые христиане избирают второй путь, апостол Иоанн писал в своем первом послании во 2 главе 15-17 стихи: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Об этом писал и апостол Яков в 4 главе 4 стихе: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Христиане, следующие мирским, а не божественным нормам нравственности, показывают тем самым, что они любят мир больше, чем Бога. Именно на это толкает их дьявол в своей войне с Богом. Дьяволу доставляет удовольствие обманывать христиан, заставляя их думать, что то, что Бог считает хорошим, является в действительности плохим и наоборот. Поэтому христианин должен особенно внимательно изучать Писание, чтобы понять, какие поступки оскорбляют святость Бога. Указание второе. Нравственные установления Бога, если мы их правильно понимаем, касаются многих сторон нашего повседневного быта. Есть, однако, такие стороны быта, которых эти установления не касаются. Как должны относиться к этому христиане? Согласно Писанию, в вопросах, не затронутых божественными нравственными установлениями, христианин свободен следовать велениям своей совести. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 10 глава, 29 стих. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Послание к Галатам, 2 глава, 4 стих. 5 глава, 1 стих. Христиане не должны осуждать друг друга за поступки, не запрещенные божественными нравственными установлениями. С другой стороны, христиане не должны удивляться, если их братья не делают даже то, что не запрещено. Послание к Римлянам, 4 глава с 1 по 12 стихи. Поэтому второе указание, определяющее поведение христианина, звучит так. Христианин свободен совершать или не совершать то, что не запрещено божественными нравственными установлениями. Подобная свобода действий христианина – это дар Божий, за который каждый христианин должен быть благодарен. Но поскольку человеку по природе свойственно извращать божественные дары и злоупотреблять ими, то христиане могут злоупотреблять и этим даром свободы. Например, христианин может решить, что поскольку он свободен, он может, если ему это хочется, позволить своим грешным склонностям управлять собой. Послание к Галатам, 5 глава, 13 стих. Позволить себе стать рабом каких-то привычек. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Тратить время на безнравственные удовольствия. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Нарушать божественные установления. Первое послание Петра, 2 глава, с 13 по 17 стихи. Позволить себе оскорблять других людей. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Бог ясно говорит о том, что все эти нарушения недопустимы. Христианской свободой можно пользоваться правильно и неправильно. Бог возлагает ответственность за правильное пользование этой свободы на самого христианина. Христианину следует понимать, что пользование этой свободой не самая главная часть христианской жизни. С точки зрения Бога есть много вещей гораздо более значительных. Поэтому в какие-то моменты христианин должен уметь ограничивать свою свободу ради чего-то более важного. Другими словами, христианин не должен позволять себе стать рабом дарованной ему свободы. Он становится им, если пользуется своей свободой за счет других людей и других более важных вещей. Бог, для того чтобы воспрепятствовать злоупотреблению дарованной людям свободы, внес в Священное Писание еще два указания, определяющие нормы поведения христианина. Эти указания ограничивают полноту данной христианину свободы. Они касаются так называемых сомнительных вопросов, тех вопросов, по которым искренние христиане часто расходятся во мнениях. Эти расхождения, как мы уже говорили, определяются тем, что их сознание воспитано различными культурами и субкультурами, а также и тем, что Бог четко указал. На эти случаи его нравственные установления не распространяются. Указание третье. Согласно посланию к Римлянам, 14 глава, 22-23 стихи, в вопросах, не затронутых божественными нравственными установлениями, христианин свободен следовать велениям своей совести. Другими словами, если Писание ничего не говорит на эту тему, христианин должен следовать тому, что подсказывает ему совесть. Но если он сомневается в правильности поступка, он не должен его совершать. В тех случаях, когда Библия молчит, мы должны прислушиваться к нашей совести, как к Богу. Конечно, она не заменяет откровения божественной воли. Но в нашей повседневной жизни бывают ситуации, относительно которых нам не дано узнать мнение Бога, разве что в самых общих чертах. В этих случаях нам и следует обращаться к своей совести. Христианин не должен совершать поступки, противоречащие его собственной совести, сформировавшейся под влиянием той или иной культуры или субкультуры, даже если другие христиане побуждают его к этому и указывают на то, что с точки зрения Бога в таком поступке нет ничего дурного. Христианин должен прислушиваться к голосу совести своей. Если человек колеблется и сомневается, следует ли ему делать что-то, что делают другие христиане, то ему не надо следовать их примеру. Такая слабость достойна осуждения. Ибо он действовал, руководствуясь не своей верой в Христа и разумным пониманием свободы, даваемым истинной верой. Он совершил нечто, что сам он считает безнравственным. А все, что нам самим кажется безнравственным, греховно. Итак, третье указание, определяющее нравственные нормы поведения христианина, звучит так. Не оскорбляйте собственную совесть. Указание четвертое. Если какой-то поступок не запрещается Божьими нравственными установлениями и не осуждается собственной совестью, то свободен ли христианин совершить его? На этот вопрос можно было бы ответить «да», если бы этот христианин был единственным живым существом во Вселенной. Но это не так. Всех нас окружают люди, и у каждого из этих людей свое представление о том, что хорошо и что плохо. Поэтому христианин не должен совершать поступков, оскорбляющих совесть другого человека. Послание к римлянам, 14 глава 13 стих, 15 глава 13 стих, 1 послание к коринфянам, 8 глава 10 стих. Человек должен руководствоваться не тем, что он сам думает, а тем, какие мысли вызовут его действия у других. Мясо и вино приятны на вкус, но праведный человек живет не для того, чтобы доставлять удовольствие себе, а для того, чтобы доставлять их своему ближнему. Даже совершая нравственно оправданные поступки, христианин должен учитывать их влияние на других людей и подчинять свою свободу заботам об их благе. Итак, четвертое указание, определяющее нравственные нормы поведения христианина, звучит так. Не оскорбляй совесть другого человека. Писание приводит несколько аргументов, почему христиане, пользуясь своей свободой, не должны оскорблять совесть других людей. Во-первых, подобные действия могут разрушить единство тела Христова. Христиане, получившие иное воспитание, могут считать такие действия неправильными. Они отнесутся к христианину, совершившему их, с неприязнью и могут порвать с ним отношения. Как мы увидим, Иерусалимский собор оказался перед лицом именно такой ситуации и должен был принять меры, чтобы предотвратить ее. Деяния апостолов, 15 глава. Христиане должны искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Послание к римлянам, 14 глава, 19 стих. Христианин должен признавать, что единство и мир, тело Христово важнее, чем его свобода. Христиане – не изолированные люди, живущие для себя, они члены единого сообщества. Поэтому на них и особенно на более духовно зрелых и сильных христиан лежит ответственность за благополучие этого сообщества. Во-вторых, Сомнительные поступки, совершенные одними христианами, могут побудить других христиан, придерживающихся более строгих правил, согрешить против своей совести. Христиане, привыкшие придерживаться более строгих правил, могут решить, что раз другие христиане поступают так, то можно следовать их примеру. Но совершив такой поступок, этот христианин начинает испытывать тяжкие муки совести. Бог возлагает вину за это на первого, менее строгомыслящего христианина, совершившего грех против своего слабого брата и против Христа. Послание к римлянам, 14 глава, 13 по 23 стих. А также первое послание к коринфянам, 8 глава, 10 стих. Слабость, которая сама по себе не является чем-то плохим, становится грехом, если она огорчает или вводит в заблуждение других людей. Сильный христианин, побудивший своего слабого брата пойти против своей совести, сражается с Богом, унижая благой труд, вложенный в него Богом. Более свободный в своих взглядах христианин должен ограничивать свою свободу ради блага своего слабейшего брата. Это благо должно быть для него важнее собственного. Послание к римлянам, 15 глава, 1 и 2 стих, а также первое послание к коринфянам, 10 глава, 24 стих. Более сильному христианину следует понять, что духовное благополучие слабейшего христианина важнее, чем предоставленная ему возможность в полной мере воспользоваться дарованными ему правами. И он не может избавиться от этой ответственности, просто порвав отношения со слабейшим христианином, или пытаться изменить его взгляды и привычки. Вера христианина может быть во многих отношениях несовершенной, но его все равно следует принимать радушно, по-братски и не вовлекать в споры о вещах, которые он еще не понял. Христиане должны принять своего слабейшего брата по вере, но не спорить с ним. Его нельзя уговаривать изменить свои взгляды, всякие возражения только укрепят его в них. Слабый христианин, то есть несовершенный, со временем изменит свои убеждения. Согласно Библии, ему нужна не критика, а наша любовь. В-третьих, сомнительные поступки, совершенные христианами, могут помешать людям, нуждающимся в спасении, принять истинное христианство, отвратить их от него. Об этом писал апостол Павел: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Совершенно очевидно, что под иудеями и еленами Павел подразумевает тех, кто еще не принял спасение. В том же стихе он говорит о них, как об отлученных от Церкви Божьей. Один богослов пишет, что не следует оскорблять совесть не только своих братьев по вере, но и всех, кто не принадлежит к нашей церкви. По его мнению, апостол Павел говорит здесь о необходимости избегать всего, что может оттолкнуть людей от веры и тем самым помешать их спасению. У большинства неверующих неправильное представление о том, что такое христианин. Они не понимают того, что христианин – это человек, внутренне изменившийся под влиянием своей веры в Иисуса Христа. Им кажется, что христианин – это человек, который должен вести себя как-то особенно, высоконравственно. Они предполагают, что христианин должен вести себя лучше, иначе, чем другие люди, в том числе и они сами. Они часто ожидают от христианина большего, чем ожидает от него Бог. Из-за этого непонимания действия христианина могут оказать двоякое влияние на спасение этих людей. Во-первых, необращенный может решить, что не стоит обращаться к христианству, раз поступки христианина ничем не отличаются от его собственных. В самом деле, что нового в таком случае может предложить ему христианство? Зачем менять или принимать веру, если она ничего не меняет? Во-вторых, неблаговидные поступки христианина, противоречащие представлению необращенного человека о том, как следует вести себя христианину, могут отвратить его от христианства. Очень часто необращенные, под влиянием даже вполне невинных поступков христиан, заявляют: «Если это и есть христианство, то оно мне не нужно». Поэтому христианин должен усвоить, что спасение людей, то, что ожидает их в вечности, важнее его права пользоваться своей свободой. И он не может избавиться от ответственности благовествовать им. Наоборот, он должен сблизиться с этими людьми. В-четвертых, сомнительные поступки, совершенные христианином, могут помешать успеху его христианской миссии. Слабый христианин может и не порвать отношения с ним, но он может потерять уверенность в нем, как в человеке, и утратить веру в его миссию. Необращенный может не отвернуться от христианства, но он утратит веру в этого конкретного христианина и в надежность его свидетельства о Христе. Именно этим был озабочен апостол Павел, отправляясь с миссией в Коринф. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. В качестве слуги Бога он имел право взять с собой жену-христианку. Он также имел право получать доход от своей миссии в виде вознаграждения от тех, для кого он проповедовал. Но апостол добровольно отказался от этих прав, считая, что жители Коринфа в этом случае могут усомниться в мотивах его слов и поступков и утратить веру в него и его миссию. Интересы Евангелия и высшее благо этих людей было для него главным. Он подчинил им все остальное. Интересные мысли. Во-первых, мы должны быть готовы пожертвовать многим из того, что кажется нам вполне невинным, если наша слабость может хоть как-то повредить нашей службе Христу. Во-вторых, слабость, считающаяся невинной, может уничтожить наше влияние на других. И, наконец, христианский труженик обязан думать не только о том, правильны ли его действия теоретически, но и о том, могут ли они, будучи по своей сути вполне невинными, все же навлечь на него критику, которая способна повредить его усилиям на благо Христа. Настоящий возрожденный христианин свободен и независим от людей, но ему следует добровольно сделать себя их рабом, чтобы лучше служить им, чтобы миссия его была более успешной. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Поэтому он должен ограничить свою свободу, чтобы не оскорбить тех, кому он служит. Это и значит всем поработить себя, как сказал Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, 20-22 стих. Смысл этих слов Павла совершенно противоположен тому, который вкладывается в эти слова сегодня. Павел не имеет в виду слабость и уступчивость по отношению к неправильным поступкам и безнравственному поведению окружающих. Он не принимает афоризма «в Риме будь римлянином». Некоторым христианам соблюдение подобных принципов может показаться неисполнимым и несправедливым ограничением их прав. Павел подчеркивает, что люди часто следуют этому принципу ради целей, которые они считают более важными, чем пользование своими личными правами. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24-27 стихи. Спортсмены, готовящиеся к соревнованиям, добровольно накладывают на себя некоторые ограничения, соблюдают режим, чтобы быть в наилучшей форме к началу состязаний. Бывает так, что если они не соблюдают режим, их вообще исключают из числа участников соревнований. Бизнесмены пользуются этим принципом для того, чтобы завоевать рынок сбыта, приобрести больше покупателей. Политики, чтобы получить больше голосов. Музыканты отказываются от многого, чтобы часами упражняться на инструменте и добиться профессионального успеха. Но если люди урезают свою свободу ради временной выгоды, то насколько же сильнее должно быть желание христианина ограничить свою свободу во имя Христа, других людей и вечной нетленной награды? Христианин должен понять, что успех его христианской миссии важнее, чем блага, даруемые ему свободой. Он должен понять, что хотя сомнительные поступки и не являются незаконными, они не всегда служат к благу и славе Божьей. Первое послание к Коринфянам, 6 глава 12 стих, 10 глава 32 стих. Теперь нам очевидны причины того, почему христианин не должен оскорблять других людей, пользуясь данной ему свободой. Интересно ответить на вопросы, касающиеся этого четвертого указания. Во-первых, как далеко должен заходить христианин, следуя этому указанию? Ведь если глубоко анализировать последствия каждого поступка, то всегда можно найти людей, которых он оскорбит. Это очень верная мысль. И ни Писание, ни наша сегодняшняя беседа не содержат ключа к разрешению этой проблемы. Однако отсутствие этого ключа не может служить для христианина предлогом, позволяющим ему пренебречь четвертым указанием, данным нам божественным откровением. Он должен постоянно следовать этому указанию в повседневных отношениях с людьми. Может быть, выражение «глубоко анализировать», содержащееся в вопросе, и есть ответ на него. Глубокий анализ затрагивает людей, находящихся далеко от христианина. Они могут и не знать о его существовании. Христианин вряд ли может опасаться, что он оскорбит чем-то этих людей. Поэтому он должен сосредоточить внимание на людях, принадлежащих к его собственной культуре или субкультуре. Люди, которых он должен принимать в расчет, это те, кто знают его, знают, что он христианин, и наблюдают за его поведением. Он должен выяснить, какие именно сомнительные поступки затрагивают окружающих, его как необращенных, так и верующих, и избегать таких поступков. Второй вопрос, который обычно задают в связи с четвертым указанием, это почему Бог требует, чтобы сильный христианин жертвовал своей свободой ради того, чтобы не потревожить совесть слабого христианина? Почему бы Богу не потребовать, чтобы слабый христианин подчинился сильному? Дело в том, что слабый христианин отказывается от своих мнений вопреки собственной совести, а это грех, ведущий к тяжелым духовным и психологическим проблемам. Послание к римлянам, 14 глава, 22-23 стихи. С другой стороны, сильный христианин, отказываясь от поступков, которые его совесть не осуждает, не совершает греха и не создает для себя никаких духовных и психологических трудностей. Кроме того, сильнейший христианин обычно считает себя человеком более зрелым и терпимым, чем слабый христианин. Если он действительно человек более зрелый и терпимый, то он будет и более гибким, чем человек более узких духовных взглядов. Отказ от каких-то привычек не должен его тревожить. Конечно, если он не является их рабом. Такое рабство – признак духовной незрелости.